А теперь главный вопрос, и который мы, ряд вопросов мы формулировали, да, Евгений Игоревич? Значит, в последовательности какой? Первое, мы что хотели?
Предлагаю сначала доступ к данным. Это более короткий вопрос, потому что он уже в прошлом году ровно здесь.
Да.
Осенью прошлого года мы его начали, и сейчас он как-то устоялся, реализован в Ригизе, и хотели бы вот финально обсудить перед тем, как выносить это на суд комитет по здравоохранению уже.
Да. Второй вопрос. Вот.
Второй вопрос.
Основания нормативно-правовые, да?
Да, нормативно-правовые основания. Третий вопрос – это формализация медицинских документов. Каким образом
то, чего коснулся вот Юрий Владимирович в том числе, да, когда говорил о клинической формализации, да? Потому что сейчас у нас интегрированная МК в Российской Федерации – это структурированный медицинский документ уровня 1. Уровень 1 – это вообще сплошной текст без какой-либо формализации, да? Уровень 2 есть и уровень 3. Третий уровень, он предполагает формализацию очень детальную. На самом деле, от уровня 1 надо куда-то идти. Вот это третий вопрос. Вот такие мы предлагаем обсудить. Итак, начинаем с доступа. Евгений Игоревич, пожалуйста, слово. И, да, микрофон я отдаю в зал.
Коллеги, мы говорим теперь с вами о подключении частных медицинских организаций в ситуации, когда даже и между государственными медицинскими организациями до конца не отрегулирован вопрос о том, в каком случае врач имеет право доступа к полной интегрированной электронной медицинской карте пациента. На сегодняшний день законодательно это еще не обеспечено, и мы вот готовим эти законодательные документы. Так что теперь получается, что мы их готовим одновременно и для государственной, и для частной медицины. И вообще хочется так сформулировать, чтобы право доступа, наверное, так нужно делать, чтобы право доступа как-то определялось не формой собственности той медицинской организации, в которой работает врач. Потому что кажется, что критерий должен быть не этот. Вот на сегодня сформулировано 4 правила, по которым врач... Система обязана предоставить врачу доступ к данным пациента. Первое правило. Если врач работает в той медицинской организации, к которой пациент прикреплен. На сегодняшний день у нас это и частные, и государственные, если они в системе ОМС, и это амбулаторное учреждение, и к ним пациент прикреплен, к этой медорганизации или к врачу частной общей практики, то любой врач, работающий в этой организации, имеет право доступа. Здесь у нас были варианты. Сократить до участка или предоставить любому врачу. И главные врачи поликлиник убеждают нас в том, что не нужно сокращать до участка. Любой врач, работающий в моей поликлинике, должен иметь доступ к амбулаторной карте моего пациента. Точно так же, как он идет в регистратуру. Если ему что-то надо, он получает эту карту и в нее там что-то вносит или читает. Это сценарий номер один. Сценарий номер два, на который мы напоролись довольно быстро. Если врач работает в медицинской организации, в которой у пациента открыт случай обслуживания. Пусть он даже там не прикреплен, например, стационар. Пациент приезжает в стационар, там зарегистрировали историю болезни в приемном отделении, все, у пациента открытый случай, все врачи этого стационара так или иначе могут принимать участие в лечении и должны иметь доступ к документам этого пациента. Это сценарий номер два. Аналогичный сценарий по предполагаемому случаю обслуживания. Если пациента направили, скажем, в Алмазовский центр, то врач Алмазовского центра, к которому назначен прием, хотел бы познакомиться с картой этого пациента до прихода и тем самым, возможно, предотвратить гигантскую трату времени на бессмысленные приходы, да, если пациенту еще надо что-то доделать в поликлинике до того, или вообще это не профильное направление. Итак, третье – это если запланирован случай обслуживания в этой медорганизации. И четвертое, если пациент сам так сказал. Вот, видимо, четвертым вариантом будет пользоваться частная медицина. То есть, если пациент приказал: дорогое государство, есть мои данные в твоей информационной системе, предоставь, пожалуйста, врачу Петрову Петру Петровичу. Вот. Все, что я рассказал, конечно, требует хорошей идентификации пациентов и врачей во всех местах, да, но это исполнимое техническое дело. Вот такие 4 сценария. Коллеги, предлагаю обсудить. Вопросы, замечания, дополнения.
Пожалуйста, вопросы.
Да, здравствуйте, меня зовут Константин Агроман, экобезопасность и IT-компания MedSafe. Вот я хотел бы, знаете, сразу пояснить, что вот я за то, чтобы мы не останавливались, ни в коем случае нас не тормозила какая-то непроработанность каких-то нормативных актов, я за то, чтобы мы не как вот в известной паре Зенона пытались догнать черепаху и никак не могли, ну, акцентируя внимание на каких-то мелких вопросах. А вот, ну, как бы так немножко глобально решить, чтобы, вот мне понравилась реплика Эрика, да, вот о том, что вот разработку деталей можно поручить и делегировать сообществу разработчиков. А вот здесь такие, ну, важные вопросы, я выделил для себя 10. Вот, ну, начну с первого. Да, вот смотрите, то, что касается данных, мы готовы хоть завтра, ну, там, послезавтра, передавать полностью все наши данные, которые, ну, генерирует наша, ну, компания, группа компаний, в МИАЦ. И, в принципе, мы можем сильно не заботиться сейчас, не углубляться в детали вот этого, ну, проработки пермишенов, доступов, да, вот этих всех привилегий, потому что это, ну, можно сломать копии, это очень серьезный вопрос, ну, колоссально тяжелый, объемный. Вот в связи с этим у меня вопрос, можем ли мы, вы, наверное, юридически это прорабатывали, можем ли мы вам, безусловно, в МИАЦ, да, как, ну, какому-то государственному органу передавать эти данные, вот все, которые вы показывали, там 14 по амбулатории, 12 по госпитализации, просто, безусловно, передавать вам. А когда у нас будет настроена система уже доступа, вы уже будете ее, ну, как бы реализовывать. Ну, поясню в том, ну, в чем вопрос-то самый главный. То, что хранятся данные у нас в медицинской организации, это, безусловно, вытекает из законодательства. Да? То есть мы храним данные пациента. Если это законодательно можно как-то обосновать, что данные хранятся и в МИАЦ, в государственном органе, то мы можем, безусловно, вот сейчас вот этот вопрос немножко подвесить, да, до дальнейшей детализации, а просто передавать вам эти данные. Вот, вот это конкретный вопрос, можно ли это делать?
Ну, если вы говорите, уточним давайте, это ОМС или это просто частные?
Частные.
Услуги частные?
Мы готовимся к 2019 году.
Частные, да. Значит, ну, ответ на этот вопрос простой, да? Мы говорили в начале принцип «пациент решает», да? И мы считаем, что если пациент выразит согласие и попросит вас, вы скажете, мы предлагаем вам. Пациент, во-первых, должен понимать, что это ему даст. Да? Это даст возможность в дальнейшем, если он копит свою электронную карту в некотором государственном хранилище, архиве, да, она будет надежная, там какие-то методы защиты применяются, да, это публично доступно, читайте, смотрите. Вот. И он может предоставить эту карту в любую другую медорганизацию. То здесь все хорошо и прекрасно. Но мы здесь должны спросить Игоря Михайловича. Игорь Михайлович, если мы можем ли мы выработать вот такое соглашение, да, которое бы подписывал пациент, когда он, и Юрий Владимирович тоже, да, потому что у Юрия Владимировича в рамках лабораторной службы «Хеликс» сеть по всей России, и он это, о чем мы сейчас говорим, уже просто конкретно делает. Вот. Подписать соглашение, пациент подписывает соглашение, ну и у нас какое-то соглашение с частной компанией, мы включили ваших врачей в федеральный регистр мы вас включили в федеральный регистр медорганизации, да, и в федеральный регистр врачей. Вот. И вот подписали. Вот механизм здесь какой-то. Прокомментируете?
Ну, мне кажется, что, конечно, передавать можно только согласие пациента, и вы должны получить документированное это согласие, иначе как бы нарушится вообще вся идея. Да? Вот. Вы знаете, вот мне кажется, что здесь можно немножко вообще акцент снять, понизить его, вот этого вопроса, если мы будем говорить вот, вот о чем. Что пациент будет обязательно иметь всегда право знать, кто именно и когда обращался к его данным. Вот это все решает, понимаете, потому что случаев-то будет много, когда пациент, ну, физически не может сказать, что он разрешает и на кнопку нажать, и непонятно, как там с третьими лицами. И как бы, ну, его же лечить надо будет, спасать. Поэтому если в любом случае, даже по оси времени позже, но пациент будет знать, кто обращался и почему, это, ну, как бы, это очень многое решает. И второй вопрос еще очень интересный, это насколько стороннему провайдеру, вот пациент, насколько он разрешает по времени пользоваться его медицинскими данными. То есть не вечно же, да? Потому что, в принципе, это сводится все к чему? К тому, что есть провайдер данных и есть два права. Право провайдера данных и право того, о ком эти данные. Если это в одном лице пациент, который что-то там в будущем трекером померил и передал, то он и провайдер, и, так сказать, собственно, владелец этих данных. А если это, ну, в норме организация какая-то, то, конечно, она обязана иметь право на эти данные. Как бы, ну, в любом случае, потому что организации надо еще и отчитываться вообще потом будет за разные вещи. Да? Вот, поэтому, ну, здесь мне кажется, что если будет обязательно механизм фиксации обращения к медицинским данным, то здесь гораздо легче все прописать остальное и, как бы, и какие-то и полуисключения из правил тоже, потому что они все равно ведь будут. Вот. А так это, ну, это разрабатывается, как бы, форма добровольно информированного согласия, где, как бы, пациент подтверждает на то, что он хочет, чтобы, я имею в виду сейчас про Хеликс, да, что он хочет, чтобы его данные там были, так сказать, с его согласия консолидированы в его, так сказать, профиле в интегрированной электронной медицинской карте городской. И это абсолютно, я считаю, нормально. Здесь, ну, в общем, даже мы делаем благо всем, как мы тут рассуждали вот все это время, да? Здесь ничего, никакой, как бы, нету особой казуистики юридической. Это, в общем, все
Юрий,
можно.
Юрий, если можно, давайте спасибо, я поясню. Да. Меня не поняли. Ну, Геннадий Михайлович, смотрите. Да, да. Вот, допустим, я доктор. Я принимаю, я доктор. Угу. Я принимаю пациента, и информация, которую я получил от пациента, она, безусловно, ну, как бы, принадлежит мне в том числе. Да? И ни у кого не вызывает сомнения, что она абсолютно принадлежит, допустим, главному врачу моему. Да? То есть он может тоже бесконтрольно к ней... Ну, в рамках медицинского процесса это предусмотрено. Да? Врач, главный врач тоже смотрит эту историю болезни. Более того, администратор, или там, как называется, в регистратуре бабушка тоже смотрит. Да? То есть в рамках медицинского учреждения это, в принципе, ну, даже в принципе не нужно разрешение. Да? Мы сейчас опять, ну, вот, сводим вопрос к настройке доступов, пермишенов. А я того говорю о том, что вот можно представить эту ситуацию, что передача в государственный орган, вот эта организация была также, безусловно, да, как бы, возможна. Да? Как да, в архив организации, так и в архив, такой мега-архив городской.
Вопрос. Смотрите, ну, по крайней мере, то, что вы предлагаете, возможно, до первого обращения пациента, который скажет, что за безобразие, давайте-ка разберемся. Да? Вот. Возможно. Ответ на ваш вопрос простой. Возможно. Может быть, ограниченное время. Поэтому я хочу, чтобы Игорь Михайлович Акулин прокомментировал с точки зрения вот рисков последующего обращения пациента.
Я еще уточню. Может быть, это деперсонифицированные данные будут уходить. Вот, ну, в таком виде, что захешированные, как бы, данные, да, будут храниться у вас. Потому что завтра, может быть, эта организация уже не будет, которая сделала эти данные. А где мы возьмем данные о пациенте, если они, ну, критически важны. А они будут храниться уже у вас.
Они деперсифицированы, но персонализированы, да?
Вот то есть некоторый идентификатор. К статье, вот, да, которую вы прекрасно знаете, наверняка, это 92-я статья, пункт 4, 323 закона, да, о том, что сведения о лицах, которые участвуют в оказании медицинских услуг, и о лицах, которым оказываются медицинские услуги, относятся к информации ограниченного доступа, да? О чем идет речь? Для государственных нужд, и что Минздрав хочет, он хочет знать, сколько оказано платных услуг, какая у нас структура заболеваемости. Это может быть использовано, это государственные задачи. Для того, чтобы навести дублирование услуг, тоже имеет большое значение. Но что значит защита данных? Фамилия, имя, отчество. Надо ли государственным органам и так далее знать фамилиями, отчество, да? И так уже, нет, это мои данные. Я защищаю свои данные. Если я где-нибудь в регистре, который будет создаваться единый федеральный, напишу свое мнение, не использовать мою фамилию ни при каких обстоятельствах, она будет только использоваться исключительно в рамках чего? в отчетах и так далее. И потому что у нас, смотрите, частная система здравоохранения, она тоже оказывает кучу услуг. Я сам работаю в страховой компании, 10 лет отработал там директором, сейчас советую, да, советник, как и все пенсионеры, которые вышли на пенсию. Вот. И проблема тоже, услуг оказывается очень много. Они разного качества, информации, они все защищены. Понятно, мы не можем говорить, но эта часть выпадает из общего понимания. А что у нас? Сколько у нас онкологических веществ, сколько у нас других заболеваний? Мы не знаем. И Минздрав тоже говорит, а я не знаю. Мы не знаем, как нам планировать. Может быть, часть этих услуг передать частной системе здравоохранения, а может быть, их там вообще нет. Часто стационарных у них служб вообще нет в частной медицине. Им нечего передавать. Ну, там 400 коек едва ли наберется в Санкт-Петербурге. А первичную помощь можно передать. У них нет информации. Она в целом-то не очень, извините, точная. И поэтому регистр создается как обезличенный регистр, вот единый. Там кто будет, вы ли это будете, или тут мясо это будет на конкретной территории, мы не знаем. Но он будет создан. Но самое главное, решение Конституционного суда уже было по этому поводу. Там наши психически больные, психиатрически уже обращались по поводу конкретных случаев. Там даже, помню, Калининград или какая-то клиника, значит, он пришел и сказал, я не хочу, чтобы мои данные использовались в целях вот общей информации. Да? Прошу исключить мою историю болезней из этого, вообще из оборота. Не хочу, чтобы обо мне знали. А Конституционный суд сказал, нет, для интереса общества и государства эти данные могут быть использованы, но бесфамильно. То же самое Европейский совет по правам человека ЕС. Там даже речь не о нас идет. Там очень много европейских таких же наберется пациентов, которые так говорят, не хочу. А вот по отношению, там был случай бельгийского пациента, да, даже врач обратился, что он, извините, не хочет, чтобы о нем что-то знали. Сказали, в интересах государства и общественного учета эти данные могут быть использованы. Поэтому фамилия – это главный компонент, а диагноз – нет. Ограниченный доступ. Поэтому если я хочу, я фамилию использую.
Есть в законе изъятие, да, в отношении каких-то… В законе есть изъятие в отношении каких-то заболеваний, да, которые представляют ну, общественную конечно, там, да. значимость, да, и психически в том числе. Это понятно, что это можно передавать. Я-то вот как раз опять говорю, чтобы мы... А общие, смотрите, вот сейчас очень много сейчас на слуху у всех там технологий блокчейн и прочее. То есть мы совершенно спокойно на нынешней технологической вот, ну, основе, да, мы можем спокойно передавать эти данные, хешируя, там, полностью закрывая от несанкционированного доступа, передавать регулятору. Это самое главное, это ну, как-то за такой мир, ну, сделать законным, да, то есть придать это законный характер, точно так же, как моя история болезни, написанная мной, ну, там, мои записи как врача, передаются главному врачу. Ни у кого же не возникает сомнения, что главный врач имеет доступ к этой истории. Также мы можем и законодательно утвердить, что эти данные передаются, ну, вот, как вы говорили, да, общее вот хранилище, да, ну, в нашем случае на уровне города это может быть МИАЦ. А потом уже МИАЦ на основании там сложнейших алгоритмов, а они на самом деле сложнейшие, будет уже раздавать уровни доступа для других участников. Расшифровывать.
Как работник системы ОМС, да, вы все поработаете наверняка, да. Вот я недавно говорю, вроде забыл. При получении полиса мы расписываемся в неком документе, когда получаем, да, порядок и там и правила и так далее. Вот там есть строчечка о том, что значит, эти персональные данные могут быть для учета какой-то определенной медицинской информации. Вопрос. А мы уже давно расписались все. Даже если мы с вами не полиса не имеем, но он у нас есть, то формально эти данные используются. Поэтому здесь, мне кажется, проблема-то в основном техническая. Я вижу очень много сложнейших проблем. Я не специалист, но я вижу. Тут очень много у нас нестыковок самой этой истории болезни, извините. Она перегружена. Вот я сегодня увидел в очередной раз такую проблему. Зачем нам эти жалобы, кому они нужны? Зачем вы их вводите в эту информацию? Они пустые. Не сможем по ним ничего сделать абсолютно. Ну, жаловался, не жаловался на потливость. Дальше что? Вот врача надо освободить его от несвойственного. Ваша задача, я вспоминаю, 25 лет, 30 лет назад мы с этого начали. Диагнозы, автоматически ставится диагноз этой системы, которые были. Вот это было интересно, но это тупиковый вариант. Наверное, когда-нибудь там будет это, но нет. А мы говорим о информации, это немножко другие вещи.
Хорошо, Игорь Михайлович, то есть вы, в принципе, я так понял, что считаете возможным?
Возможно.
Ну, я еще добавлю, возможно. Вот, в принципе, мы же говорим о реализации 242 ФЗ, конечно. Да? А вообще-то с 1 января обязаны уже организации, да?
Нет, это возможно.
И пока, как я заявил, да, мы объявляем год подготовки. Даже кто хочет, может досрочно еще.
Ну, как только вы продадите информацию пофамильную, да, я как председатель рабочей группы Следственного комитета по итерогенным преступлениям, да, вот скажете, я знаю вот этого человека, вот это, фамилию назовете, все. Личной ответственности будет тогда все закручиваться с другого конца.
Да. То есть основания, все-таки давайте подводим итог этому, да, наверное, вопросу. Основания в виде федерального закона, правда, он вступает в силу с 1 января вообще-то, да? Вот. Но сейчас, если вот учреждение в УМС, мы уже можем осуществлять обмен легитимно, а с 1 января мы можем абсолютно легитимно с любой частной организацией в соответствии с ФЗ 242, да, нет, а если не в системе УМС?
Можно я скажу, да?
Да.
Да. Вот, Андрей Владимирович. Смотрите, вот вы работаете с пациентами, да? Они к вам приходят, вы с ними документируете ваши отношения, они подписывают информированное согласие. Вы в нем уже обязаны были указать о том, будете ли вы передавать это третьим лицам. Поэтому это, конечно, фантазия, что вы сможете, вчера не подписав это, завтра это делать. Это все-таки нельзя. Понимаете? Потому что речь-то идет о том, что просто изменится сама структура этого информированного согласия глобально, на уровне страны, которая будет, вот, так сказать, вы как пациент будете иметь право быть уведомлены, куда и что ушло, и кто к этому обращался. Вот. Но потому что по-другому здесь на каких-то исключениях можно построить только что. То, что пациент приходит к вам и пользуется вашими услугами анонимно. Вот здесь уже никакой, так сказать, непрерывности сбора информации нет, она пропадает, весь ее смысл. Но передать вы никуда не можете. Но в принципе вот то, что сейчас такая у нас возникает эпоха проверки фиатных отношений в медицине, вообще мировая, это действительно так. И это будет очень сложно, и чем будет круче, развиваться генетика, тем это будет гораздо хуже вообще, потому что мы сейчас еще говорим о медицинских данных, а вот когда генетические данные, там совсем все будет тяжело. Вот, и поэтому, да, конечно, в будущем, и это говорилось уже, по-моему, и нашими там первыми лицами здравоохранения, что хорошо было бы мечтать о какой-то, так сказать, системе, построенной на какой-то логике распределенных реестров, о том, чтобы этот информационный обмен был, так сказать, полностью от всех сохранен. Вот. Но это настолько сложные вещи технологические, делать-то надо дело уже сегодня, что-то делать, да, вот, и поэтому это, наверное, очень отложенные вот эти вот идеи с настоящими какими-то системами, блокчейн и так далее. Вот. Поэтому сейчас это регламентированный оборот, полностью юридически очерченный. Нарушать здесь ничего не надо, и можно и не нарушать. И для пациента это только благо вообще полностью. Для государства, естественно, тоже.
Смотрите, Юрий, еще раз поясню. Вот вы, когда к вам пациент пришел и написал информированное согласие о том, что, даже не информированное согласие на медицинское вмешательство, а согласие на обработку персональных данных, он же не пишет, что он разрешает, что его персональные данные будут храниться в каком-нибудь гемоанализаторе. Они же там хранятся. Такая же аналогия, немножко утрированная. Если данные будут храниться на серверах МИАЦа, то есть они зашифрованы,
все-таки
они недоступны.
Указать, видимо, надо, потому что вы все-таки даете, человек вам дает персональное согласие, находясь в вашей организации, да, вот здесь в вашей организации пользоваться. Любую другую передачу третьим лицам все-таки не предполагает это согласие. Поэтому давайте, так скажем, мы и поэтому и говорим, что вот следующий вопрос, вы как-то перетекли в следующий вопрос, ничего страшного, потому что вы очень взаимосвязаны, да, нам и надо разработать нормативно-правовые акты, документы, да, которые обсудить, да, и мы, собственно, одним из результатов, которые мы хотели бы предложить, вот этого обсуждения, да, совместно с Ассоциацией частных организаций, совместно вот с активными медорганизациями, сюда сразу включаем Хеликс, Медси, да, Амедсейф, да, экобезопасность. Вот, еще кто, пожалуйста, сдавайте свои координаты там нам, да, будем, значит, совместно обсуждать эти нормативные документы. Естественно, Игорь Михайлович, надеемся на поддержку.
Если вам потребуется юрфак, пожалуйста. У нас, кстати, есть блестящие специалисты, которые работают в данном направлении.
Вот. Опишем и готовы, естественно, после этих документов пилотировать, экспериментировать, потому что технически мы это делать можем. Договорились, да? Так, и еще.
Можно вытекающий, да, вопрос, он прям взаимосвязан. Вот смотрите, тоже вопрос очень важный, вот нормативно-правового, с точки зрения нормативно-правового регулирования. Вот все вот эти программные продукты, ну в целом, или там аппаратно-программные продукты, их смело, ну даже не смело, а мы обязаны уже относить к изделиям медицинского назначения, да, по нашему законодательству. Вот я как раз хотел вот в связи с этим спросить, вот ваша шина, которая разработана, ну вот ее презентовали, она работает, вы идете к тому, чтобы получить регистрационное удостоверение, ну и зарегистрировать как изделие медицинского назначения?
Роман, тут есть такие особенности. Сначала Роскомнадзор выпустил требование, вот все, где обрабатывается медицинская информация, погружать в регистр медоизделий и получать сертификат. А потом, когда стало понятно, что это какое-то смешение, это нереально и не требуется совершенно, то было принято вот какое решение, что если медицинская информационная система работает непосредственно с приборами и обрабатывает данные, получаемые непосредственно с приборов, скажем, лабораторная информационная система или с лучевой диагностикой работающей, да, то она является частью соответствующего прибора и должна получать сертификат, аттестат. Если она обрабатывает просто данные пациента, скажем, в регистратуре там заводится карточка, то она не является медицинским изделием и не должна получать сертификат. В этом смысле интеграционная шина, ну, относится скорее ко второму типу. Вот, поэтому сейчас пока таких прямых планов нет, хотя получать аттестат на обработку персданных, эта задача будет поставлена, конечно.
Пожалуйста, следующий вопрос, да, Вася?
Максим Зубрийский, поликлиника частных охранников, еще раз. Евгений Игоревич упомянул о сценариях предоставления доступа к различной медицинской информации. Игорь Михайлович упомянул буквально в двух словах в предыдущем ответе уже, скажем так, такой момент, который очень, тоже считаю очень важным. Есть специалисты, специальности, сферы в медицине, где необходимо, на мой взгляд, все-таки доступ ограничить вплоть до этих специалистов. Это касается психиатрии, это касается стоматологии. Для чего стоматологу знать о заболеваниях кожно-венерологического профиля либо психиатрического профиля о пациенте? Вот. Будут ли учтены в ваших сценариях вот эти вот моменты? Потому что, на мой взгляд, это все-таки очень важно. Спасибо.
Спасибо, вопрос понятен. Ну, здесь мы планируем базироваться на каких-то законодательных основах. Существует закон о психиатрической помощи, да, который говорит, что она ограничена, и что обрабатывать данные о психиатрической помощи пациенту могут медицинские организации, имеющие лицензию на оказание психиатрической помощи. В этом смысле, ну, в Петербурге, скажем, это там больницы, да, или там диспансеры и скорая помощь, которая выезжает. То же самое, по всей видимости, будет сделано для венерологических вещей, которые пациент старается там как-то сделать информацию ограниченного доступа. А вот между всеми остальными специальностями, да, должен ли терапевт знать, что сказал аллерголог или наоборот? Ну, в общем случае, да. И тот же самый стоматолог, должен ли он знать о противопоказаниях там аллергологических? Ну, наверное, да. И здесь, ну, возможно, не айтишный регулятор должен решать. Вот это должно определяться с каким-то медицинским законодательством. Вот нам сегодня известно ограничения по психиатрии, по венерологии, вот по таким вещам. Это обязательно будет учтено, безусловно.
Дальше вопросики еще, пожалуйста.
Добрый день. Я представляю Центр доказательной медицины. Ну, вопрос такой скорее от, может быть, частного врача или от просто как специалиста-лечебника. Часто ведь возникает ситуация, что доктор ну, является носителем таким экспертизы, как частное лицо. Вот. У Юрия Владимировича там есть личный кабинет врача он там на сайте, да, где он направляет конкретного пациента на конкретный анализ и имеет доступ к этой информации. Здесь мы обсуждали вопросы телемедицины, как или мы приложим там консилиумы, в которые организуются с привлеченными специалистами, которые ну, не находятся в штате медицинской организации на данный момент. Они, в общем, используются просто как некоторые, как некий эксперт, который ну, работает на той или иной площадке. Да. К этому, кстати, вопрос по поводу того, что там какие-нибудь приглашенные хирурги оперируют и так далее. Да? Ну, то есть вот какие-то такие элементы. Нет ли мысли, может быть, какую-то делать двуступенчатую авторизацию врача по предоставлению информационных вот этих данных? Потому что каждый раз получается, что у нас как со страховкой машины. Да, то есть водитель, есть машина, и вот на каждое взаимоотношение у него есть некоторые там, необходимости оформлять страховку. Получается же сейчас, что любой доктор, работая в любом медицинском учреждении, должен будет получать конкретно свою там, электронную цифровую подпись. Еще, я так понимаю, что это раз в год еще будет происходить, каждый раз подтверждать. Получается, ну... очень много настроек на то, что, может быть, можно было бы сделать проще. То есть говорить, что если есть врач с действующим сертификатом, он может быть допущен к медицинской информации. Через какое-то посредничество, там, допустим, медицинской организации, может быть, там она временно она ему откроет доступ там, на период консилиума, или он там даст ей доступ на там, список раз в год будет подавать, или будет вести онлайн-реестр, человек принят на работу, либо уволен. Каким образом вот эти мысли, как вот, почему еще этот вопрос задаю? Я анестезиолог по основному вот, специализации, да, и у нас очень много вечных вопросов, допустим, с доступом к работе с наркотиками. Каждый раз одно и то же, приходя там раз прооперировать, или кто-то за тебя распишется, пока за тебя доступ не пришел. Ну, елки-палки, я анестезиолог, и я работаю с ними там в нескольких учреждениях. Каждый раз один и тот же вот проблема. Почему нельзя перенести это на вот это вот право на эти вещи, перенести на существенного врача, как обладающего годным сертификатом, ну или впереди как аккредитации? Да, какие мысли по этому поводу у вас? Спасибо.
Вы имеете в виду, сейчас анестезиолог какой доступ должен, кем быть авторизован? На применение анестезии?
На доступ к работе с наркотическими средствами. А, оборот наркотиков. Да. Ну, как наркотики, маленькая наркотики. Частность. У психиатров ну, есть
я,
свои
я
проблемы с этим.
У вас очень хорошие темы подняли. Именно права и обязанности лечащего врача. Да, если бы нам удалось такого создать на первичном звене, как, в общем-то, большинство стран работы без поликлиник, да, и права принадлежат ему, и он по отношению к пациенту является тем, кто принимает решение. То же самое есть лечащий врач в любом стационаре, правильно? Он к вам попадает уже как вторично, если не палатный врач, который несет ответственность за данную конкретную организацию. Но у нас не предусмотрены подобные вещи ответственности, конечно, согласен. Да? Если ты лечащий врач, то нужно сделать какую-то определенную правовую структуру, что ты имеешь право выбора и быстренько заказать все, что требуется для того, для обеспечения этой операции. Но наша медицина распалась на очень много фрагментов. И у каждого, там вот просто загорелось, да, не помню, какой больнице, да, возникает вопрос, кто отвечает, да, и найти невозможно кто. Ну, главный врач будет отвечать. А ваш вопрос очень правильный. Значит, роль лечащего врача, передача им основных функций как организатора и принятие решений по обеспечению процесса. Не решил он этот вопрос, поэтому каждый отвечает сам за себя, особенно больница, да, по отношению к лечащему врачу понятно, а по отношению он передал его операционно, но, извините, вы там бригадным образом все отвечаете, будете потом разбираться в Следственном комитете, кто там еще напортачил. А с точки зрения процесса, да, выписка наркотиков, вот вчера буквально с нашим главным институтом обсуждали, там, где Стародубова, организация здравоохранения информатики, которая пишет приказы для Минздрава. Они сейчас думают над тем, как упростить работу врача. Они убирают средний персонал, даже в больницах, в отдельные кабинеты, чтобы они обеспечили информационные потоки. Там. Врач только выписывает и смотрит то, что касается, надо сделать, а медсестра же организует. И очень мало используем медсестер для работы. Мы им не доверяем во всех смыслах. А в большинстве стран вот главная медсестра, она часто работает и с наркотиками, которые обеспечивают этот процесс. Ставить вопрос очень сложно, он организационный. И, видимо, эта перспектива при этой ситуации, которую мы обсуждаем, она очень сложная. Без изменений структурных вот, внутри больницы, поликлиники, у нас будет очень много проблем. Потому что у нас каждый врач сейчас сам за себя. Вот, хороший вопрос.
Спасибо, Игорь Михайлович.
Если позволите, ну вот общая часть вашего вопроса действительно сложна, а конкретно, если отвечать на то, что вы спросили, как будет организован доступ врача в случае, если он работает в нескольких организациях или нигде сейчас не работает, то ответ на ваш вопрос положительный, потому что в Петербурге создан в этом году создан региональный регистр медицинских работников. Врач туда попадает по факту своей аттестации. Регистр содержит также информацию о том, где врач сейчас работает, в каких учреждениях. Он содержит информацию о всех таких местах работы. И когда региональная информационная система РИГИС будет предоставлять доступ ему к информации о пациенте, то она пойдет в регистр медицинских работников и про него там узнает, подходит ли он хоть под один сценарий из тех четырех, что я назвал. Он, например, может нигде не работать, но быть частным врачом, которому пациент просил предоставить доступ. Да, сценарий номер 4, все, проходит. Или он может быть сотрудником поликлиники, в которой сейчас пациент прикреплен. Сценарий номер 1, проходит. Таким образом, ответ положительный – да. Он получает доступ как врач, а медицинская организация просто может его привести в один из сценариев. Да? Вот доступ будет предоставлен потому, что медицинская организация, в которой он работает, вот к ней пациент прикреплен. Пожалуйста.
Я прошу прощения, я подтвердил свой сертификат как анестезиолог. Да, да. Я действующий лечащий врач там, и так далее. Вот в 2016 году получил какой-то. Но я получал его в Москве. Так, волю судеб, я там жил, работал. Вот я в Москве проходил учебу. Будучи сейчас на территории Санкт-Петербурга, я нахожусь в этом реестре.
Сейчас не находитесь, потому что процедурно туда включают только сами медорганизации.
То есть путем самозаявления туда невозможно.
Ну, слушайте, он создан первый год. Сценарий, который вы назвали, довольно нетипичный, да, потому что в основном врачи, практикующие на территории Петербурга, практикуют в каких-то медицинских организациях. Ну, в основном. Да? В том числе и в частных. Да, врачи, работающие в частных медорганизациях, тоже будут этими частными организациями поданы в этот регистр. А те, которые не работают нигде, видимо, должны будут податься сами. Или на основании федерального. Ну, просто федеральный сейчас не предоставляет в региональные ничего. Только
сразу что-нибудь не представляет, меня это удивляет просто. Потому что все находятся в Минздраве, в своих личных кабинетах, и они там зарегистрированы, да, вы это прекрасно знаете. Это аккредитация, которую, извините, мы все ругаем, да, но она существует на самом деле. Поэтому вы находитесь в федеральной базе, она является обязательной для территории, любой территории, но связь эта, очевидно, еще не совсем налажена. Есть региональная база в Санкт-Петербурге, это хорошо, это здорово. Вот, но это другая, видимо, система. Там просто учет того, кто работает на территории. А с точки зрения права вы находитесь там, в Москве. Вы уже успели это сделать. Вы молодец. Но не все врачи это сделали.
Ну, надо будет предусмотреть, конечно, вот этот вопрос на частно практикующего врача, видимо, можно будет предъявить лицензию там, да, частно практикующего врача. И
практически нет частно практикующих врачей. Да. Мне хотя бы одного показали.
Анестезиологу сложно быть частно практикующим.
Вы не можете быть, да, никто не может.
Тогда если где-то вы работаете, вы через эту организацию получите доступ. Ну, коллеги, практически вот с электронным больничным, да, как сейчас выписывается электронный больничный? Врач, ему нужна электронная подпись. Вот чтобы получить доступ в систему фонда социального страхования, электронная подпись не нужна. Нужна идентификация врача. И мы, МИАЦ, по заявке организации фиксируем, что вы можете выписывать больничный. И только когда вы закрываете этот больничный, в этот момент требуется подпись. То же самое и с электронной картой петербуржца. Да? Вам не нужна подпись, пока вы не делаете какой-либо документ, да, за который вы уже отвечаете. Если вы просто читаете документы других врачей, вам для этого нужен обычная регистрация вот в нашем регистре. которые по заявкам медорганизаций. Вот. Сейчас в Минздраве, правда, ряд вещей, наверное, для врача, допустим, телемедицинская консультация, да, если будете ее оказывать, возможно, там потребуется регистрация на госуслугах, но даже для телемедицинской консультации, по-моему, требуется подпись электронная.
Конечно, потому да? что у телемедицинской консультации там, есть результат,
ну, заключение
документ, да, и он юридически значим.
Так, еще вопрос, пожалуйста. Ну что, тогда?
Ваш вопрос важный.
Мне кажется. Ну, раз нету других, знаете, а то бы мы сказали, что короткий, вы все внимание на себя переключили.
Короткий, да? как выстрел. Да. Вопрос, что с подключением к ЕМТС, со частными организациями?
О, очень хороший вопрос, который никто пока еще не задавал, коллеги. Значит, все рекламные процедуры известны, КИС их устанавливает. Если Евгений Игоревич что-то добавит, да, процедуры эти проходили федеральные организации, Хеликс прошел же тоже, да?
Конечно,
да.
прошел.
Проходили петербургские аптеки, тоже подключались в ЕМТС. Так что они такие вот, по этому поводу есть конкретный порядок, он, к сожалению, он с точки прост. Зрения затрат ну, да. конкретный.
Значит, да, он конкретный и с точки зрения да. процедуры, и с точки
зрения за ЕМТС затрат, да. КИС отвечает.
Коллеги, он очень прост.
Мы инициируем.
ЕМТСом управляет Комитет по информатизации и связи по городскому законодательству. Это сеть органов, единая мультисервисная сеть. Это сеть органов государственной власти, да, и подведомственных учреждений. Поэтому в соответствии с постановлением правительства Петербурга отвечает за функционирование этой системы Комитет по информатизации и связи. Процедура проста. Для того, чтобы КИС включил вашу организацию в ЕМТС, должно быть письмо от Комитета по здравоохранению, подтверждающее, что да, это лицензированная медицинская организация или таких-то целей, просим включить. Комитет по здравоохранению может это сделать на основании вашей лицензии, да, и обращения прямого, да, просим нас включить. Вот. Так что процедурно все вот так происходит, и это реально работает. Единственное, что с точки зрения денег вам придется покрыть расходы Комитета по информатизации по этому техническому подключению. Там есть варианты. Либо прокопки канала, который очень дорогой, либо аренда оборудования, которое не такое дорогое.
Спасибо. Ну, коллеги, мы... еще вопросик, да, пожалуйста.
Добрый день, Шевелев Александр, технический директор Евромедгрупп. Здесь у меня два вопроса в рамках нашего проекта «Полис. Участковые врачи». У нас 18 центров общеврачебной практики, мы подключены к ЕМТСу. Такой вопрос. Нам передается население по территориальному признаку. Мы оказываем услуги в рамках УМС. А каким образом мы можем из региональной ЭМК, к сожалению, пропустил презентацию, может быть, там, в частном порядке могу получить ответ, каким образом можем получить данные из региональной ЭМК по нашим же прикрепленным пациентам? Это первый вопрос. И второй вопрос. Мы в большей степени представлены именно врачами, офисами врачей общей практики. То есть у нас есть узкие специалисты, но в большинстве случаев это офисы врачей общей практики. Если возникает необходимость маршрутизации пациента к узкому специалисту, мы это делаем в другие учреждения. Нам крайне важно получать выписки, там, не знаю, эпикризы и так далее, ну вот именно выписки из других учреждений медицинские, потому что очень часто пациенты к нам не возвращаются, пациент приходит к нам там через полгода, мы не понимаем, что он в итоге, какую услугу получил, а при этом и дошел ли он вообще до конечного учреждения. При этом производим оплату за услугу, счета нам учреждения, конечно, выставляют. Здесь есть некоторая такая путаница. То есть, ну, по сути, вопроса два. Как мы можем получать данные из региональной МК? Опять-таки, да, мы ГЧП, мы в УМСе, у нас есть ЕМТС. Данные с удовольствием будем и заливать, здесь нет никаких противоречий. Мы сейчас интегрированы с сервисом записи на прием к врачу, мы есть в Горздраве, в региональной ПГУ, у нас нет никаких вопросов по интеграции. И как мы можем получать данные об узких исследованиях? Спасибо.
Евгений Ильич, да, мы повторим это, но вот еще раз, да, хороший вопрос, который мы сегодня, собственно, отвечали, не лишнее будет.
Ну, мы отвечали общо, да, теперь вы спрашиваете конкретно, спасибо большое.
В конкретной ситуации это важно, потому что Европолис еще заодно рассказали про то, что вот частные организации выполняют в ОМСе, да, и сколько, что-то около более 100 тысяч у вас прикреплено, да?
А?
160 тысяч, да, 160 тысяч населения. Проблема такая крупная.
Ну, не оказывают платные медицинские услуги, причем. Да, они не оказывают платные медицинские.
Итак, два вопроса. Первый вопрос: как получить доступ к данным пациента, который к вам прикреплен? Сценарий номер один из четырех названных мною до того. Если врач работает в медицинской организации, к которой данный пациент прикреплен, этот врач имеет право доступа ко всей интегрированной электронной медицинской карте этого пациента. То, что вы не являетесь государственной поликлиникой, а там частной, это не имеет никакого значения для этого сценария. Поэтому, пожалуйста, на сайте МИАЦ в разделе «Информатизация» находите интеграционные профили интегрированной электронной медицинской карты. Ваши программисты подключаются к этому сервису, и доступ предоставляется вам по письму вашей организации. Это ответ номер один. Ответ номер два. Действительно, когда врач направил пациента куда-то, там, на госпитализацию, консультацию, исследование, да, он хотел бы получить ответ. Для этого в РЕГИЗе предусмотрен сервис уведомлений, и мы на портале врача будем предоставлять. Но вы можете, опять же, интегрировавшись, вы можете к себе забирать эти данные сервиса уведомлений прямо в своей медицинской информационной системе, врачу на экран эти уведомления выводить. Так что ответ тоже положительный.
Интегрируйтесь. Да, удовлетворены ответом. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Наталья Александровна, приз придется какой-то вручать за количество вопросов.
Детализацию.
Явный лидер.
Детализацию вот этого предыдущего вопроса не совсем ответили, но вот мы тоже сталкиваемся с этой проблемой. Это вот как раз проблема, мы тут о высоких материях, да, беседуем, а вот то, что касается взаимодействия с территориальным фондом ОМС, это, конечно, ну, как бы вот прошлый век, ну, дно. Вот смотрите, у нас прикреплено по нашим данным, в нашей базе, да, там, ну, 2000 человек по ОМС. По данным территориального фонда, там меньше 1000. И весь обмен заканчивается тем, что мы Excel-ки делаем, носим и сверяем. Вот мы можем как-то обойти вот это технологическое дно терфонда, да, и вот, ну, да, подключить их, что ли, как-то к этой системе.
Как бы без фонда это неприлично отвечать. Вопрос-то к фонду, наверное, да?
Все равно, вы же, вот, через вас мы можем как-то, мы его, минуя вот терфонд.
А что страховая компания делает, кстати? Они же не просто
А, кстати, страховая компания, да?
Меня вообще удивляет этот вопрос. Их никогда не дозовешь ни на какие, извините, вот подобные совещания, да? Какова основная функция страховой компании медицинской в МСИ? Организация и финансирование. Организация, почему они на вас свалили? Я работал директором страховой компании «Газпром» и «Страх» УМСной, да, потом в «Сугаз» перешел. Я знаю точно, это моя функция. Сверить списки. Может, они специально это делают для того, чтобы получить дополнительное финансирование на этих самых недостающих людей. А вы им напишите письмо, сказать, сверьте, пожалуйста, нам списки, предоставьте, они выверены, и все.
Да, представлялся уже Бондарев Олег. Собственно, то, что вы спросили, просто это регулируется конкретным приказом, и поток данных четко прописан, и то, какие данные вы предоставляете в фонд, как они сверяются со страховой. Единственный вопрос, который вы можете с фондом решить, это фонд временно устанавливает несколько видов прикрепления, то есть вообще прикрепление по заявлению, но часто при первичном прикреплении фонд дополнял еще двумя способами. И вот вы можете свое прикрепленное население, если у вас есть эти заявления 2000 человек, вы его без проблем можете отбить в фонде. Ну, это вот.
Ну вот это как раз отличие практики от теории. Вот, практики от теории. От нормативных документов 79-й есть. Вот, мне прямо душу греет эта цифра. Прямо. Вот, но, к сожалению, вот практически люди же с полей, как говорится, вот, и не получается. Ну что, надо вот... Но я только что вот пару месяцев назад имел удовольствие презентацию вашу смотреть, да, и даже сфотографировал слайд, который мне больше всех понравился в вашей презентации. Значит, ЕИС-ОМС, программные средства ЕИС-ОМС безнадежно устарели или что-то там такое. Вот. Я даже не обиделся на это. Потому что
они вас выключат из ОМС.
Слишком давно было, когда мы создавали эту систему, уже действительно, ну сколько можно работать в системе? Инфис работал 25 лет, да? 20 лет. 20 лет работал Инфис.
То, что Геннадий Михайлович делал,
ИИС, кстати, работал 14
лет назад, да.
Как можно работать в системе 14 лет? Кто объяснит? Я не понимаю. А 20 лет? С сумасшествие. Вот, ну, вот не все же готовы работать быстро, да? Сейчас вызов времени принимается не всеми. Ну, что делать? Ну, то как бы сэ-ля-ви. Вот. Что я могу ответить на этот вопрос?
Ну, дальше у вопроса была конкретная часть. Можем ли мы, да, может ли сфера здравоохранения, заменяя собой там регистры фонда, предоставить информацию о прикреплении? Ответ нет, потому что именно страховая система должна предоставить информацию о прикреплении.
Мы сейчас представляем информацию о прикреплении на портале записи на прием к врачу пациента. Это реально работает, но если бы я вам скажу, могу сказать для примера, как нам приходится, как нам пришлось, вот и Нетрика, как и МИАЦ, сколько этим занимались. Вот, простейший сервис, вы просто заходите на портал, логинитесь через госуслуги, и там «Мои поликлиники», вы нажимаете «Мои поликлиники», и вам выходит ваше прикрепление. Ну, по-моему, автоматически все-таки уже, не надо нажимать еще несколько раз, да? Не надо уже, да? Ну и дальше, что делает сервис? Сервис проходит по всем поликлиникам, вот этим вот, который выдал фонд, он несколько выдал, а это юрлица, а юрлицо на нескольких площадках находится. Он проходит по всем площадкам и спрашивает каждую из площадок, у вас этот человек есть, 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 и находит ту площадку, где он есть. В регистре пациентов медорганизации. Но работает. Вот. Но фонд, в принципе, в Москву подает данные о конкретном участке, куда прикреплен человек. Но тут так как-то все туманно, что нам пришлось сделать вот так. Ну, главное, работает, функционирует. И люди могут, 2 миллиона человек, которые имеют регистрацию на госуслугах, прямо сегодня могут заходить, 2 миллиона человек. Для них не надо никаких логинов, ничего нам не надо выдавать. Заходишь и узнаешь свою поликлинику. Ну, для тех, кто не знает, там, допустим, да, некоторые и полис не получили, им выдали страховые компании, там, да, вон этот полис лежит где-то там. Вот. Ну, будем двигаться дальше здесь, да? Так, еще вопросы? Все, да?
А вот действительно, я вот каждый раз что-то новенькое узнаю. Вот замечательный вопрос. Врач общей практики направил к специалисту, например, поликлинику. Да? Специалист получил услугу, консультацию, он обратно не получил. А действительно, у вас учитывается консультация в вашей базе данных. Это, я считаю, ваше большое достижение, что врач общей практики может найти эту консультацию, но без результата, да? Только как учет услуги. Да? Нет там результата.
Это зависит от той организации, в которую вы послали, да? Если она это зарегистрирует.
Передаст. Ну вот, Игорь Михайлович, это же все в процессе создания. То есть да, сейчас в той организации, в которую направил врач общей практики, стоит медицинская информационная система. Да? Ну сейчас в большинстве поликлиник точно стоит. Там врач-консультант, который принял этого пациента, работает за экраном медицинской информационной системы. И он там зарегистрировал результат своей консультации в своей базе. Сейчас мы запускаем информационный обмен, в том числе, вот как я показывал в докладе своем, предоставление консультативных заключений, да, диагностических заключений, консультативных заключений. То есть, как только это включится, в регис попадет эта консультация. И более того, как вот коллега просил, это попадет в уведомление назначившему врачу.
Да, если с диагнозом, назначением.
Ну, весь документ.
Весь документ.
Весь документ.
Да? Ну, это большое достижение, это молодцы.
Я скажу, вот у меня в презентации моей были 4 кружочка, да? Вот первый кружочек, это значит, что сервис реализован на уровне города. Второй кружочек, зелененький, это значит, что есть организации медицинские, которые же практически его используют, да? Потому что мы реализовали это на уровне города, а надо, чтобы МИС поддержала, та, где вот эта организация, да? Одна и другая, которая принимает, да? Второй кружочек зеленый означает, что вот это уже есть в пилотных учреждениях. Третий кружочек зеленый означает, что это уже стало повсеместным, как, допустим, по лабораторным исследованиям. Да? Это массово, это 60% исследований Санкт-Петербурга идет через эту систему. Да? И четвертый кружочек – это когда завершено в полном объеме. Вот. Вот эти стадии приходится проходить, поэтому мы иногда можем говорить так немножко, да, это есть, а это первый кружочек. Вот. А дальше надо организовать запуск во всех организациях медицинских. Да? И вот для этого… Для того, чтобы мы в МИАЦе контролировали, какие организации включены, не включены, какой конкретный вид документа они передают, вот мы создаем центр оперативного мониторинга, который как раз будет каждодневно контролировать, кто чего, сколько передает, составлять рейтинги медорганизаций, вот, и представлять их в комитет по здравоохранению, потому что просто так это не произойдет. Да? Вот вы сейчас узнали, увидели, что, какие виды информационного взаимодействия надо сделать, да? А мы будем четко смотреть, что из этого у вас запущено, и по каждой медицинской организации это знать. И интегральный рейтинг, вот вы знаете наш рейтинг СИМИС, рейтинг содержательного, индекс содержательного использования медицинских информационных систем. Этот индекс есть СИМИС для каждой медорганизации. Вот мы на итогах, на итоговой расширенной коллегии, да, мы вешаем на каждый стенд, каждого стационара, поликлиники такой. СИМИС такой-то. Главврачи подходят, а что это вы повесили мне? И мы главврачам поясняем. Вот я не далее, чем последняя коллегия, я взял одного главврача, сказал, взял другого, они друзья там, да, знакомые. Я сказал, ну посмотрите, вот тут СИМИС 47%, а здесь 63%. И разговор завязался. Они сразу поняли, кто из них лучше. Вот, так что разъясняем. И теперь этот СИМИС был не связан с информационным обменом, да, а сейчас мы его будем переводить как раз на другой немножко уровень, да, который будет характеризовать не только функциональность вашей медицинской системы, которая больше от разработчиков зависит, да, и не только, что вы там запустили, врачи ведут АМК или там делают запись на врачу, направление делают, СИМИС сейчас вот это вот функциональность отслеживает, да, но и сколько практически записей вы передали по сравнению с тем объемом услуг пациентов, которые вы оказали. Так, значит, вопрос еще? Ну, собственно, вот, коллеги, мы, так, немножко резюмирую, да, мы по поводу доступа, наверное, мы обсуждали вот год назад в этом зале, да, что мы обсуждали, в принципе, как бы это сделать, да, за этот год это было реализовано, и сейчас уже это вот практически можно использовать врачам, да, и я думаю, еще через год мы можем обсуждать уже более высокие материи по поводу доступа врача в каких-то сложных, тонких случаях, да. Вот, значит, нормативно-правовые акты. Вопрос, который действительно вот по запуску в Петербурге, вот по регуляции подключения частных организаций, я думаю, тоже мы немножко так затронули это, но мы конкретно предлагаем вот, как бы, ну, как-то это мы оформим решение нашего открытой дискуссии, да, мы конкретно предлагаем совместно с ассоциацией, наверное, мы подпишем что-то типа соглашения с ассоциацией, да, в котором мы сформулируем совместное желание в этом направлении работать. Любые частные организации, ну, в рамках, или в рамках ассоциации, или сами могут присоединяться к этому, да, могут здесь вносить лепту. И сформируем рабочую группу, да, в которой мы более тесное общение, обмен информацией, кто-то будет активно в ней участвовать, кто-то дистанционно получать документы, высказывать дистанционно какие-то замечания. Я думаю, в таком режиме выработаем нормативные документы. Да? Юрий Владимирович тоже обещал активное участие и опыт.
Тоже в ассоциации, поэтому...
Да, здесь. да. Вот. Так что я думаю, что второй вопрос, если больше по нормативным актам нет никаких вопросов, мы тоже считаем так обсужденным. Да? Хорошо. И, собственно, третий вопрос, который мы хотели обсудить, да, это вот формализация. Значит, ко мне на ИТ в медицине подошел один из разработчиков, который в Петербурге широко представлен, да, генеральный директор, и сказал, Нина Михайлович, вот вы делаете АМК петербуржца, но вы же до клиники не доходите. Надо же в клинику идти. Вот, ну, признает и вот Зарубина Татьяна Васильевна, да, Минздрав, ну, главный специалист Минздрава по информатизации, признает, что до клиники ИМК еще не доходит. Что такое клиника? Это все-таки врач, когда врачу действительно формализованная история болезни, формализованные электронные медицинские записи, максимально формализованно представляются. Вот это действительно вопрос такой серьезный. Ну вот так с бухты-барахты, ах так, и решить его не так просто. Да? Для этого вот мы начали в свое время, фактически уже, наверное, 3 года назад, да, создание справочника «Латеус». Вот. Нам смеялись на конференциях всероссийских, да, говорили, вы вообще не туда идете. Ассоциация лабораторной медицины федеральная лично говорила, да, Евгений Ильич, вы не туда вообще идете, вы вообще не так делаете. Вот. Ну мы взяли, сделали, после этого, так сказать, все нормально там с федерацией, все забыто, и все поддержано, да? И федеральный справочник лабораторных исследований сделан также на основе Латеуса. Вот. Он, правда, более абстрактный, и, как я говорю, он вот как в госстандарте эталон метра, которому, не дай бог, кто-то рукой прислонится. Нельзя к эталону прислоняться, он сразу нарушится. Понимаете? А Латеус только и требует прислонения. Это живой справочник, который без прислонения не будет работать. Поэтому к нему прислоняются все лаборатории Петербурга, все вносят туда. У нас вот сейчас уже идет, какая стадия, какая ситуация с Латеусом. Возник новый прибор в лаборатории, к нам приходит заявка. К нам не приходят заявки на какие-то старые там вещи, которые давно делались. Нет, это только новые приборы, которые вот новые тесты возникают. К нам приходят, ну, уже не очень активно, приходят из других регионов, которые пользуются Латеусом. На начальной стадии это было активно, сейчас, наверное, нету у нас, да, Наталья Александровна, нету из других регионов. Вот, у нас 6 регионов пользуются единой системой федерального обмена лабораторными исследованиями. Такая, в Минздрав мы представляем результаты лабораторных исследований. Вот. 6 регионов используют Латеус для передачи, и Минздрав, соответственно, для приема. Вот. И около 7, хорошо, ширится количество. И около 20 регионов мы подписали соглашение, Наталья Александровна, 20? Подписали соглашение на представление Латеуса, безвозмездное представление для доступа. Это скорее таких для обучающих, научных целей, да, но кто-то, наверное, из регионов уже практически использует. Вот. Так вот, вот Латеус, видите, мы сколько занимались времени, да, а это формализация лабораторных тестов, только с помощью которой стал возможен лабораторный обмен. Точно такие же проблемы и со всеми другими справочниками. Вот СНОМЕД, Юрий Владимирович сказал, да, надо использовать, и у них есть такой опыт уже, да, и мы как раз договорились активнее взаимодействовать с тем, чтобы пользоваться классификатором СНОМЕДом, чтобы формализовать. Вот. Ну и вот, собственно, это я для затравки говорил, да, тема актуальная очень, это наше будущее, да, другие регионы пока еще не очень об этом думают, наверное, да, как-то, если кто-то слышал, скажите, вот, но Минздрав, Зарубина, да, об этом уже говорит, о том, что это надо делать. И Минздрав будет какие-то классификаторы все-таки такие рекомендовать нам использовать. И будет заниматься формализацией вот этих структурированных медицинских документов в дальнейшей. Но сейчас мы хотим обсудить, а вот наиболее какие-то важные потребности, ваши, может быть, которые у вас уже есть, да, в каком направлении идти, потому что мы когда-то выбрали лабораторное исследование как наиболее важное, да, и этот первый толчок фактически электронной медкарте петербуржцы сделали, да? Дальше куда? Вот я бы так сформулировал, да? Пожалуйста. Кто?
Да, Юрий Владимирович. Да, ну вы выбрали самое главное, выбрали стандарт, самый прогрессивный, FHIR. Он уже имеет несколько десятков ресурсов, и эти ресурсы, они появляются новые, очень осторожно. Там, ну, это уникальный стандарт, потому что они очень стараются не рождать там ничего ненужного вообще. Вот. И этот стандарт уже покрывает, то есть у них задача-то, собственно, покрыть 80% всего, что нужно, самого главного. И он справляется уже с очень серьезными вещами, и здесь можно, как бы, наверное, если говорить стратегически, то по сути надо использовать большее количество стандартов, ресурсов, нежели они используются сейчас. Вот. Понятно, что стандарт тоже эволюционирует, по-моему, Netrico DSTO2, да, использует. Третье уже, да? Вот. Ну, то есть будет и четвертое, но это все, в общем, так сказать, все регулируемо, и как бы можно все это реализовывать. Вот, поэтому как бы вот задел он очень мощный. Конечно, ну, конечно, я немножко знаком с этим, я представляю, это колоссально сложно, в общем-то. Все эти профилирования делать и создавать вот эти клинические модели – это глобальный труд вообще, тем более как бы задача МИАЦа это вот как бы быть наиболее широко валентным всей медицине, потому что все-таки такой задачи ни у одного конкретного провайдера услуг нет, понимаете? Вот как бы здесь надо кормить что-то частное, как бы ваша задача очень широкая. Поэтому, ну, мне кажется, вот из каких-то таких, знаете, вот крестьянских рассуждений, что как бы вы должны задавать, по сути, вот
Может быть, даже это какие-то буферные могут быть вещи, но просто вы должны задавать некие, так сказать, форматы, шаблоны, которые, ну, так сказать, которые все остальные, они так или иначе должны, так сказать, быть с ними интегрированы, быть имвалентны. Потому что покрыть все на том уровне, на котором покрыта лабораторная диагностика, быстро, будет довольно сложно. Вот. Лабораторная диагностика, она очень структурированная сама по себе с точки зрения информации в медицине. И, конечно, разумно было начинать с нее. Вот. Что, как бы дальше, да, как бы можно двигаться и надо двигаться, и но это большой процесс, как бы у вас же задач очень много насущных уже на завтра, не на когда-то там, так сказать, послезавтра. Поэтому здесь будет какой-то гибрид, скорее всего, в любом случае. Вот. Но главное, чтобы он был унифицирован хотя бы вот, ну, на уровне региона целого. Да? И как бы, то есть вот, ну, если говорить о нашем опыте конкретном, то ну, мне кажется, что любая лаборатория может справиться и, как бы, и реализовывать документооборот на FHIR по лабораторным исследованиям. Что касается каких-то более сложных вещей, мы сейчас стараемся это делать. Это очень сложно. Как бы нам тоже помощь нужна. Здесь может быть какое-то объединение даже там в чем-то. Вот. То есть, ну, это такая практическая работа, глобальная совершенно, потому что СНОМЕД это, ну, так сказать, это просто глобальный идентификатор, как бы там миллионы сущностей, и с разгону там не возьмешь.
Ну, вот и коэффициент, да, как раз, если в Лоинке что-то около 30 тысяч, да, 40-30 где-то тысяч записей, да, в СНОМЕДе миллион, вот примерно так вот.
Да.
В такое количество раз, да, это сложнее, вот, проблема. Ну, будем двигаться так.
Ну вот, коллеги, теперь, да, кроме того, спасибо за напутствие, но нужен какой-то реалистичный план, иначе все это в разговорах мы и погрязнем. Вот давайте мы попробуем, ну хотя бы мысленно представить себе, вот проанализировать отрицательный опыт, который есть. Может быть, от этого оттолкнемся. Ну вот, например, Минздрав в там, приказе статистическом 10.30, так кажется он назывался, да, ввел некоторое количество медицинских документов в оборот, да, и потребовал учетные формы. И были бланки описания истории болезни. Вот врач, там, участковый врач, выезжая на выезд, должен заполнить вот такой бланк. Да, галочки там поставил. И ну, это, видимо, положительный опыт, потому что вот за эти там 7 минут или сколько у него есть на вызове по поводу насморка, как, например, да, он может заполнить эти галочки, и этого будет достаточно потом ему же или другому врачу для того, чтобы понять, что там происходило. В клинической ситуации, очевидно, этого недостаточно. Да, в клинической ситуации врач гораздо более полно описывает. И те вещи, которые он пишет в медицинской карте, они каждый раз разные. И вот тут есть опыт в медицинских информационных системах, как медицинская информационная система помогает врачу формировать этот текст. Там обычно бывают какие-то, не знаю, справочники фраз, кусочков фраз, часто иерархические, которые в случае, если он выбрал такое, ему предлагают еще доуточнить чем-то другим. И получается такой слитный, если это удалось разработчику медицинской информационной системы, получается такой красивый по-русски слитный текст, то, чего врач и хочет. Вот для нашей цели годится это, но похоже, что не очень годится, потому что из этого слитного текста еще не следуют те конкретные показатели истории. То есть получается две таких, ну, две крайности, каждая из которых плоха. Коротенький протокол с 15 галочками – это вроде как мало. Длинный текст, созданный на основании там, сложных конструкций – это вроде как много, и оттуда не вылущишь то, что тебе надо. Но знак – это середина. То есть, видимо, нам, ну, наша мысль сейчас какая – обратиться к медицинскому сообществу, да, организовать это на уровне города с помощью Комитета по здравоохранению, естественно. Ну, не с помощью, а он, собственно, и будет это делать, видимо. Организовать профильную работу. Каждый главный специалист организует по своим профилям, ну, наверное, потому что это очень специфично привязано к каждой медицинской специальности. Определяет какой-то объем полей описания данного заболевания, конкретного заболевания, который обязательно должен присутствовать при работе врача в медицинской информационной системе. А кроме этих полей ты еще тысячу чего хочешь и вплетай их в свой текст как хочешь, но вот эти поля. И здесь, похоже, нам нужны какие-то рабочие группы по специальностям. Вот онкология является одной из таких первоочередных специальностей, абсолютно очевидно, потому что очень большой дефицит IT-поддержки онкологии в городе.
Ну вот. И большая смертность, да? Поэтому на самом деле мы пытаемся вот онкологию все-таки таким следующим драйвером электронной медицинской карты запустить, да? У нас есть маршрутизация онкопациентов, карта маршрутизации, нормативные вот приказы Комздрава по этому поводу. Вот. И мы там год назад впервые узнали, сколько времени проходит с момента подозрения на онкозаболевание до момента установления диагноза в Петербурге. Такие уникальные цифры, которые вообще не было раньше, в принципе, нигде. Нам только говорили, мы так думаем, что вот, мы получили эти конкретные цифры. И вот в этом направлении, конечно, надо дальше двигаться, потому что вот и онкорегистр сейчас, и на уровне губернатора даже, наверное, выучил это слово онкорегистр, что надо его создавать, да? Вот, и внимание к этому большое, именно потому что смертность высокая, она, в общем, не имеет тенденцию к активному снижению, да? Вот, и со стадиями там еще много вопросов. Поэтому, конечно, для того, чтобы управлять чем-то, надо и сначала начинать измерять это, да? А с измерениями вот, ну, есть проблемы, трудности. Поэтому, вот, может быть, по онкологии это первое, в которое мы, вот, если нас там действительно комитет здравоохранения подтвердит, что это важно и, так сказать, будет использоваться активно и так далее, да, вот в этом направлении, наверное, и пойдем. Вот. Еще, может, что-то.
Ну, собственно, все и сказали. Просто призываем соучастников в такой проект.
Еще кто-то?
Спасибо большое за эту тему. Тоже, а я вот хотел бы, знаете, оттолкнуться от положительного опыта. У нас как раз внедрена уже полностью работает, ну, практически полностью мы перешли на электронный документооборот в наших организациях. И вот то, что как раз Игорь Михайлович говорил, очень важный момент, что краеугольным таким камнем является формирование диагноза, да, и поскольку у нас есть там МКБ-10, да, ну, наверное, мы никуда не уйдем от этого, да, статистический диагноз, который уже дальше подразумевает и клиническую картину, и правильно, да, там краснел или бледнел пациент, нам, ну, как бы важно, но это важно для клиники, а для формальных каких-то показателей более важен диагноз. Вот мы как раз реализовали сейчас систему, где мы совместили и вот это совсем стандартизованный, ну, подход, вот статистическая классификация, мы разрабатываем клинические, ну, то есть не разрабатываем, мы внедряем из всех доступных источников, внедряем клинические классификации, и самый низкий уровень вот детализации, самый базовый уровень, это вот как раз максимально распарзанная информация, там, вплоть до вот, ну, отдельных признаков. И, соответственно, вот сейчас у нас уже накоплен опыт, мы можем, ну, вот, у нас врачи-эксперты, которые наиболее там, продвинуты, наиболее подготовлены, де-факто формируются, занимаются формированием статистических обучающих выборок, то есть не статистических, а обучающих выборок, и мы уже сейчас подошли к тому, чтобы, ну, строить систему по принципам нейросети. Вот. И, соответственно, я бы вот тут как раз хотел бы тоже, может быть, предложить, чтобы мы ни в коем случае не свели нашу работу по стандартизации к какому-то там 80 признаков или там 20 признаков. Но вот это построение нейросетей, оно идет вот абсолютно другим, как бы другой философии, да, то есть это абсолютно неконтролируемое, абсолютно свободное накопление данных. Те, которые данные отмирают, ну, они как бы уходят, они не становятся актуальными. Те, которые постоянно применяются и приводят к каким-то статистическим уже значимым последствиям в виде диагноза, они приживаются. То есть и вот таким образом формируются справочники. И вот у нас уже сейчас накопили справочники по лаборатории, естественно, тут Helix, ну, безусловный лидер, да, по вот применение вот этих справочников по лабораторной диагностике. Вот вы правильно заметили, по клинике это, конечно, на порядок сложнее, потому что очень разнообразная информация. И вот как раз в плане выработки вот этих стандартов обмена хотелось бы, чтобы у нас был диалог, чтобы мы не выбрали какую-то тупиковую ветвь, а вот шли, ну, как бы так, вот, на развитие, на много, ну, как бы шагов вперед смотрели вот в этой связи.
Роман, тут есть проблема. Дело в том, что, с одной стороны, вы правы совершенно, нейросети работают на неограниченном количестве признаков, да, и сами определяют, что значимо, а что незначимо. В этом их задача. С другой стороны, мы пытаемся построить, в этом наша цель, пытаемся построить семантически целостную карту пациента, который лечится в разных медицинских организациях. Если в вашей организации есть какое-то количество признаков, да, которые врачи описали, и в другое, другое количество других признаков, мы их между собой не очень понимаем, как совместить. Потому что значение каждого из этих полей, показателей, это еще предмет большой дискуссии между самими этими докторами. Именно поэтому мы думаем, что правильнее пойти с другой стороны и определить сначала, может быть, 3, потом 30, потом я не знаю сколько. Ну, вот, в общем, счетные, чтобы они все были видны, все были обсуждаемы, и каждому можно было объяснить, что значит это поле.
Знаете, я думаю, даже критерием здесь выбора является не абстрактно, давайте выберем 30, да? А вот именно когда мы отталкиваемся от задачи, которая стоит, да, онкология, давайте здесь увидим, что происходит, где сроки, где люди там копятся, как лечение, что влияет на лечение. Вот. И отсюда будут возникать, собственно, и справочники. Да? Поэтому, может быть, вот важнее обсуждать не сами справочники, а
Геннадий Михайлович, задачи. Сейчас мыслями родилась, вот ваша навеяла, как всегда, активное участие. Вот. Я бы тоже пошел по этому пути. Да? Но вот меня как врача и юриста что интересует? Когда общаешься с правоохранительными органами, следователями, да, они говорят, что вот вы тут все время ошибаетесь, вот такие негодяи, да, ну, так, кавычки возьмем, да, всех бы вас посадить, но на самом деле мы этого не хотим. Мы хотим разобраться, что происходит. Я всегда начинаю от того стандарта, который у нас носит рекомендательный характер, да, в том числе вот Сварцова сказала, даже слайд есть такой, что они не обязательны, но они есть. С чего начинается стандарт? МКБ. Что следует дальше? Сроки лечения, сутки. Я привожу пример легкая травма глаза. Вот я вам читал лекции, читаю дальше. Частота применения. 1-1 совпало обязательно. Вот то, что с правой колоночкой, вы знаете, для расчетов экономических. Да? Что мы выдумываем? Что нам нужно нейросети составлять, что когда-то они раз бабах, и нам диагнозы будут выдавать. Давайте от нормативного документа прыгать. Изменит стандарт, вы поменяете эту строчечку. Потому что в основном-то для врача вот Конституционный суд что сказал? Свобода, независимость врачебной деятельности, но при этом работа по определенным стандартам. Да? Врач-пациент совместно. Не надо выдумывать, освободите его в конце концов от работы. То есть от лишней работы. Если мы создаем эти системы, должны опираться на то, что сегодня действует. Плохой стандарт, не очень плохой. Давайте мы его попробуем формализовать, и всем будет проще. Вот. Поменяется МКБ, будет 11-й, да, скоро придет к нам, да, поменяем эти стандарты. А тут хитрость пошла, что не обязательно. Ну как не обязательно, когда они есть, расчеты и так далее. И нам проще жить и работать, и учет вести проще, и сроки вести проще. И сроки, когда от начала диагноза, то, что вы говорите, интегрированные показатели эффективности системы здравоохранения в онкологии, это обязательно учет. Третья, четвертая стадия в мире, у меня есть эта таблица, я всем читаю на повышение квалификации, да, Вот в мире, сколько там от начала, скажем, рак молочной железы, да, у нас там 64%, да, а там в мире, скажем, у них там 30%. Значит, они быстрее ставят диагноз, они не проходят. Есть конкретные критерии. Когда у нас организация здравоохранения вступит в эту систему, начнет ее регулировать с точки зрения... Вам же очень сложно на самом деле выбрать эти критерии, это правда, это огромная работа. Вот для обсуждения и для будущего, может быть, нашего круглого стола.
Я имел в виду форматы, да? Вот, взаимодействия, может быть, даже политически, да, вот какое-то принять решение, на каком уровне детализации мы производим обмен. Либо мы PDF-ками вас закидываем там, по мегабайту, да, ну вот формируя электронные документы, либо мы совсем распарзенную, да, информацию даем. Ну, наверное, где-то средняя, да, всегда
есть так, ответ, золотая середина. Так есть ответ, обкатанный вот в лабораторной диагностике, которая, слава богу, пройдена и является теперь, так сказать, воодушевляющим этапом для будущих каких-то наших действий.
Точка опоры. Мы опираемся, точно, да. Нам легче. Да. И как только нам что-то кто-то говорит, мы сразу приводим примеры.
Мы там передаем и то, и то.
Противники или сторонники. Да.
Мы передаем структурированные данные, которые представляют собой результаты лабораторных исследований, и тот документ, который пациенту печатается на принтере в лаборатории в виде PDF-ки. Сейчас уже, ну, поскольку здесь на самом деле структура данных очень проста, ну, действительно, да, по отношению к клиническому, то они совсем друг другу соответствуют, и мы, видимо, от PDF-ки сможем отказаться, потому что в структурированных данных есть все, что есть в самом документе. В ситуации с клиническим документом, наверное, в структурированных данных будет совсем не все, что есть в клиническом документе. Поэтому там отказываться перспективы нет, а нужно будет просто и то, и то.
Например, вот про не все, что есть в документе, да, направление на лечение катаракты. Тоже мы формализовали это направление, да, и для офтальмологов потребовались острота зрения, дополнительные параметры по остроте зрения, потому что им надо с направлением бы получить это раньше, да, вот, поэтому в направлении нам, как, комитет, по-моему, не согласовал эту печать, да?
В форме направления нет,
но в электронном, в структурированном виде острота зрения идет, и, конечно, офтальмологи это... И мы в регистре ожидающих лечения катаракты, да, там 32 тысячи людей, по-моему, вот, мы можем взять в этом регистре, посмотреть, а какая ситуация в городе-то, сколько вот острых форм, сколько таких, таких, и для управления это важнейшая информация тоже. Вот, тоже конкретный пример, в котором этот вопрос решен был. Ну, в общем, я так понял, что третий вопрос, он... Значит, как мы сказали, да, СНОМЕД по сравнению с Лоинком, с Латеусом, там, да, это сколько, 100, не 100 раз, подождите, там, 30 тысяч и миллион, да? В 30 раз всего лишь. 30 раз это, в принципе, не бесконечность. Вот. Всего лишь 30 раз больше работать. Над Лоинком, над Латеусом мы работали 1,5 года. Когда, кстати, приехала к нам делегация... Когда делегация приехала к нам из Минздрава, да, Вероника Игоревна приехала, и в докладе, кто это сказал-то? А, мне потом краевой подошел и сказал: Геннадий Михайлович, вы в Петербурге сократили федеральный проект на 1,5 года. Я говорю: Сергей Александрович, а мы это не говорили, откуда вы взяли, что мы сократили? Он сказал: да в вашем докладе было. Я говорю: а что, в моем докладе не было этого? Да вы же сами сказали, вы 1,5 года занимались Латеусом. Вот, вы для нас это сделали. Вот. Ну, я надеюсь, что на опыте этом, да, 1,5 не надо умножать на 30. Да? Вот, тем более с нами сейчас и мощные силы, вот, и федеральный закон, который ускоряет все, очень, очень сильно ускоряет. Вот. Ну и вообще ситуация в стране с тех пор изменилась. Да. Цифровая экономика, она вот идет. Вот. Я предлагаю никому не вздумать сопротивляться. Легче, так сказать, идти вот в этой струе и все. Сохраните свое здоровье быстрее. Вот. Ну, в общем, поэтому третий вопрос, я думаю, нашел понимание. Впереди большая работа, и мы рассчитываем на, в том числе и ваше участие. Наверное, остались самые активные такие, которым, значит, что-то еще хочется. Значит, дальше самим участвовать в этом движении. Поэтому я предлагаю, если контакты какие-то активных людей, которые более активно хотят участвовать, сдать. Вот Наталья Александровна, допустим. Вот. Я еще хотел сказать, что 20 минут назад где-то, да, или полчаса даже назад, материалы опубликованы уже в док-центре и на сайте МИАЦа конференции, поэтому мы в онлайн живем, и мне сообщения приходят, а там люди работают в МИАЦе, вот, приходят прямо вот, по ходу дела. Вот, так что все презентации вы вот уйдете до дома, доедете и читайте, читайте, пожалуйста. Вот. Приз, ну приз это, так сказать, мы... Не подготовились немножко, пожмем руку и спасибо за активность. Действительно, на этой активности, в общем, нам это очень радостно. А то мы сами с собой тут все это делаем. Мы видим по вашей активности, что это все вещи востребованные. Будем считать, что одобрено подписание соглашения.
Соглашение мы подписываем.
Да.
Вот, и надеюсь на плодотворное сотрудничество в 2018 году, которое мы должны... Да, и с участием экобезопасности, кстати, 700 тысяч у них в год, да, проходит? Тысяча посещений в день. А у Юрия Владимировича там вообще 96 центров. 20 тысяч в день. Да. Вот объем информации, вот который...
Так что у нас серьезный базис, серьезная поддержка, и вместе мы это все сделаем. Хорошо. Коллеги, спасибо за внимание.
Спасибо.
Нам тоже было интересно.